Это Катерина Венжик, главред издания «Дело UA». Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я с большим интересом, на самом деле, послушала Алексея, потому что мы сами весь день следим, естественно,
за развитием событий. Ну, где вы еще такое услышали?
Где,
конечно,
да, я понимаю. Где бы я еще это услышала?
Да, но с Екатериной, когда мы договаривались о встрече, то мы говорили о таком сюжете, как влияние войны на нашу экономику. Для меня, когда я говорю о нашей экономике, сразу перед глазами появляется образ полок супермаркетов, да, то, что мы потребляем и как мы потребляем.
Вот счастливый ты человек. У меня сразу же самая большая домна где-нибудь на Азовстале. У тебя вот...
Не все работали в Ротау.
У каждого свое, а я считаю процент ВВП, который отчисляется на военные нужды.
Итак,
и недополученные тоже.
Война и экономика. Как они между собой переплетаются. Мы уже не раз и в этих эфирах в том числе говорили и о возможном влиянии российского эмбарго на украинские товары. Этот сюжет тоже можно поднять, и мы уже не первый раз об этом говорим. Но, возможно, есть и другие сюжеты. Есть российский газ, атомное топливо, электроэнергия и все что угодно.
Ой, ну, на самом деле переплетение войны и экономики, их масса. Да? То есть тема огромная, ее можно разбирать с точки зрения финансовой, можно разбирать с точки зрения бюджетной, затрат, недополученных прибылей. Единственное, что, конечно, это все обобщает, да, что с точки зрения война — это всегда недополучение официальных доходов государством и всегда получение огромных неофициальных доходов.
Ова, я знаю, о чем мы ждали, да. Вот уже записывай, как в качестве афоризма с подписью.
Заголовок стал понятен. А что это значит, если расшифровать? Почему государство недополучает, а нелегальные люди дополучают?
Причина, почему государство недополучает, она, в общем-то, простая и на поверхности. Да, во-первых, это в любом случае, если мы говорим конкретно о конфликте на Донбассе, да, это существенное сокращение промышленности. То есть сейчас мы вообще получаем, на самом деле, достаточно там неприятную ситуацию, мягко говоря, потому что у нас что-то не работает, в принципе, потому что находится на оккупированной территории, а что-то не работает, потому что разбомблены пути и невозможна логистика, либо логистика сырья, либо наоборот. Вот логистика готовой продукции. Что-то не работает, потому что нет доступа, да, и, вот мы все прекрасно, мы там постоянно следим за тем, что происходит в Авдеевке, потому что она то останавливается, то запускается, по ней постоянно стреляют. А параллельно к этому мы добавляем падение цен на металлургию. Ну, в общем, скорее всего, на самом деле, мы, конечно, зимой вот даже по металлургии получим, такую очень неприятную картинку, которая, в свою очередь, отражается на поступлении валюты в страну, естественно, поступление валюты в страну отражается на курс, и дальше пошло-поехало.
Mm-hmm. 25?
Вы оптимист, Юрий.
Да. 25 что? Спрошу голосом не включенного в контекст слушателя.
Давайте не будем о грустном. Да? Пусть лучше Нацбанк тоже это не расскажет. То есть это с одной стороны, это недополучение денег, которые можно было бы получать, с другой стороны, это, конечно, повышенные траты. Потому что сейчас мы тратим 3%, да, 3% ВВП у нас уходит на поддержание, собственно, просто нужд армии. То есть это деньги, которые не работают дальше. Это деньги, которые мы просто тратим, потому что мы сейчас обязаны их тратить. И дальше цепочки же раскручиваются, да, достаточно обширные. Почему зарабатывают те, кто может зарабатывать? Да, мы прекрасно понимаем, что везде, где что-то запрещено официально, как только вы что-то где-то запретите официально, это будет точно так же делаться, только неофициально. Мы прекрасно понимаем, что запретив официально торговые отношения с оккупированными регионами, окей, это как в старой поговорке про суслика, вот только наоборот. То есть его суслика нет, но ты его видишь. Потому что, к сожалению, то, что происходит в серой зоне с контрабандой, на самом деле это не экономическая тема. К сожалению, это во многом куда более криминальная тема, потому что это огромные объемы контрабанды, это убийство групп, которые там пытаются как-то с этим бороться, да, это какое-то полное отсутствие вменяемой политики. Ну, как с другой стороны, какая политика может быть относительно контрабанды, кроме как ее останавливать? Останавливать ее невозможно, потому что никто не заинтересован.
Конечно, ну,
контрабанда контрабанде рознь. Одно дело, я себе понимаю, контрабанда – это загрузил машину блоками сигарет и пошло. Да. Ну, хорошо, ладно, от этого никто не помирал, кроме курильщиков. Но когда идут, скажем, эшелоны с углем, да, и они, ну, в общем-то, если честно, вот сегодня было очередное сообщение, что вот теперь не будут идти эшелоны с углем в ответ на свежо предание. Но неважно, да?
Я, кстати, помню сюжет Кости Реутского, нашего коллеги. Этот сюжет выходил и на Громадском радио в том числе, где Костя просто посидел на одной из железнодорожных станций небольших, наблюдая о том, как каждый день в одно и то же время с подконтрольных боевикам территории выезжают вагоны с углем.
По расписанию! Да, это же немножко уже другое, да, это уже немножко... Катя, а вот скажите...
Если ДНР отчитывается о товарообороте с Украиной,
ага.
То есть они же каждый месяц в российских СМИ, в украинской СМИ это, кстати, не попадает, и мне кажется, очень зря, потому что это то,
да.
Что надо отслеживать.
Да.
ДНР отчитывается о балансе товарооборота с Украиной.
А вот скажите мне, может, я или невнимательный, или необразованный. Вы знаете, хоть какую бы то ни было войну, ну вот относительно новой истории...
В которой бы не процветала контрабанда?
В которой бы воюющие стороны между собой бы гоняли не только там сигареты, алкоголь, там еще что-нибудь повкуснее, ну оружие, само собой, а вот ну, реальные товаропотоки, от которых зависит целые отрасли. Электроэнергия, кстати говоря.
Ну, кстати, последнее. Вот в новейшей истории... Да, с электроэнергией там отдельный интерес у нас. В новейшей истории не припомню, но помню, что вот подобная же история была, собственно, с Наполеоном и Великобританией.
Вот как.
Это последнее.
Ну
вот
хорошо,
последнее,
слава
что,
богу,
что
полегчало, да.
Да, ага, все-таки ага, было. Да,
я
да,
думаю,
да.
Где-то там еще должны были быть кубинские сигареты во время эмбарго между США и Кубой.
Между США и Кубой, скорее всего, что-то было. Хотя тут ничего не могу сказать, не изучала вопрос. А вот между Великобританией и Францией было дело, да.
А если говорить не о большой экономике, да, не о доменных печах, о которых упоминал Юрий Макаров.
Доменных.
Ну, извините, русский язык не так часто использую, говоря об экономике. И все же, если поговорить о том, как война и контрабанда, или отсутствие контрабанды, торговля с подконтрольными боевикам территориями, или отсутствие этой торговли, как это влияет на жизнь маленьких украинцев с той стороны линии ограничения и с этой стороны линии ограничения? Что мы об этом знаем?
Ну, опять же, глобально это, конечно, не может... то есть глобально это влияет плохо. Ну, это понятно. Если ты с той стороны, если ты не стоишь, ну, давайте будем честны, да, если ты не стоишь на блокпосту, куда уже, по-моему, есть прайс цен, сколько, пардон, прайс, сколько стоит постоять на блокпосту, потому что понятный уровень заработка. То есть, если ты не возишь, там, кстати, из топливных вещей не только уголь, там цистернами возится горючее. Причем ДНР, ну, ДНР и ЛНР стала огромной территорией производства нелегального горючего, просто там тысячами тонн, которое идет на территорию Украины. То есть то, с чем мы боролись.
То есть они там бодяжат, а потом оно сюда...
И потом приходит в Украину, да, естественно. А вот, то есть, скажем так, если ты не в потоках, ну, я не знаю, что может быть хорошего, причем от присутствия, что вот с одной стороны серой зоны, что с другой стороны серой зоны. Поэтому мы должны помнить, что в случае с Донбассом, да, мы же говорим, вот там все даже сложнее, чем если бы мы говорили о Крыме, потому что вот у Крыма есть Крым, да, и дальше Украина. Вот вам Чангар, вот тут одни, вот тут вторые.
И потом Донбассе... линия соприкосновения там поменьше, да.
Линия соприкосновения поменьше, контролировать ее существенно проще. А на Донбассе мы понимаем, что есть украинская территория, есть захваченная территория, а есть огромная серая зона. Что происходит в этой серой зоне? На самом деле все только приблизительно догадываются, какие товаропотоки, что ходит вообще. Ну, и там, в общем-то, основная часть сделок, ну, из того, что оттуда доносятся, потому что, к сожалению, ну, все и коллеги, и там, и мобильные группы военные, которые пытались разобраться с товаропотоками в серой зоне, ну, там не обходились без жертв, то есть узнать точно вообще, чем торгуют, Кроме, ну, про оружие и так все знают, да, чем другое, еще одному Богу известно.
Себе дороже.
Да, и узнать это себе дороже. Вот сейчас, по-моему, вообще почти никто этим не занимается.
Хорошо. То есть, ну, ничего хорошего. Неправильно выразился. Скажите, вот такая вот история. Как бы наши производители худо-бедно вынуждены переориентироваться на европейский рынок с российского происходит...
Или на Ближний Восток.
Или Ближний Восток, да. Или на Китай, но неважно. В общем, куда-то вот туда, вот в обход этого, да, северо-восточного сегмента. И по нормам обычной экономики происходит это, в общем, довольно стремительно. Да? Там десятки процентов в год. Да?
Да.
Вот, например, там какие-то конкретные подотрасли там, пищевые, которые не пойдут дальше в Россию, может быть, они будут интересны кому-нибудь там, говорят, там, на том же Ближнем Востоке или в Китае. А может это привести, скажем, к падению цен на товары первой необходимости в Украине?
Я бы поостерегла, честно говоря, говорить о падении цен, потому что очень много составляющих, кроме спроса, да, кроме спроса внутреннего или спроса внешнего, мы имеем такую часть, составляющую часть цены, как, в общем-то, условия производства.
Ну, перепроизводство, да? Явное же, да? Получается.
Скорее пойдут по другому пути, скорее будут снижать объемы. Ну, вот то, что у нас, сейчас могу вот из памяти достаются просто сразу наши консервщики, я вот думаю, как бы их так правильно литературно
назвать. Ничего, консервщики, назвать, да, прекрасно звучит.
Которые продавались, да, в Россию. В России это был основной рынок сбыта. У них пока не получилось быстро. Они потеряли российский рынок. Сильно сократился украинский. Падение покупательной способности. И, ну, они пошли, например, просто по пути сокращения производства. Они просто сжались.
Угу. Да, понятно. То есть никому не хорошо, да.
Ну, да, то есть да. Пока говорить о том, что кто-то будет просто продаваться больше, но дешевле, не уверена.
Угу. А с чем нас ждут в Европе? Ну как, свободный рынок?
Ждут?
Вот оно, вот он уже, вот.
Ну, скажем так, я не уверена, что нас чем-то вот просто так аж ждут. Но с чем мы можем туда зайти и с чем мы туда заходим относительно успешно уже на данный момент? Мы достаточно успешно туда заходим с кондитеркой. Единственное, есть всякие, ну, вот в том числе это даже ментальные вкусовые особенности, да, мы же на самом деле с европейцами едим разные вещи и относимся вот по-разному к тем или иным.
Ой,
правда.
Ну вы знаете, за последние 20 лет, ну я-то постарше, я очень хорошо помню советскую кондитерку, да, потом я помню вот как только попал за железный занавес, как там это выглядело. Наши вкусы стремительно сближаются, если не сказать, что уже практически сблизились.
Ну, вот, возможно, и во многом именно поэтому кондитерам сейчас везет, ну, чуть ли не больше других. Мы достаточно успешно туда выходим, как-то неудивительно, с овощами, фруктами. И, наверное, это одна из самых перспективных сейчас вообще отраслей. И
даже это, кажется, продолжает тренд успешного украинского агрокомплекса.
Да,
уже не раз об этом
шла речь,
когда говорили о зерновых. И кажется, что другие фрукты, овощи также неплохо себя чувствуют.
Зерновые скорее уходят в совсем другую сторону. Да, зерновые уходят на восток. А фрукты, овощи, ягоды уходят...
А что по этому поводу поляки говорят?
Поляки, кстати, больше жалуются на кондитерку. Совсем недавно проходила новость где-то в польских СМИ о том, что некая ассоциация польских там производителей конфет и шоколада, по-моему, сильно озаботилась увеличением украинского импорта в Европу. По поводу ягод они, по-моему, не говорят пока ничего. На самом деле, это еще, конечно, не те объемы, которые могут напугать Польшу. И причем проблема может быть даже не столько... Здесь, опять же, включается целый комплекс. Да, мы можем производить, мы можем нормально сертифицироваться, мы можем продавать, но когда ты с черешней трое суток постоишь на таможне, вести ее дальше не имеет смысла. Вот. То есть, опять же, мы можем наладить хороший экспорт скоропортящихся продуктов в Европу, если мы решим таможенный вопрос.
То есть все упирается в блокпост.
Ну, не все, но по некоторым категориям многое упирается в блокпост.
В расширительном смысле, да?
Да,
поскольку эти самые мальчики кровавые из налоговой, они тоже в каком-то смысле блокпост.
Да. И чтобы начать заканчивать наш разговор, хочется посмотреть в другую сторону.
Вот так сторону. И
все. Вот так и все, потому что об интересном всегда быстро проходит время. Итак, а потребление российских товаров в Украине изменилось?
Изменилось, упало очень сильно. Я могу сказать, вот на примере этих самых супермаркетов, с которых ты начала, эта статистика, конечно, не последних дней, но эта статистика на середину лета, она достаточно релевантна. Более чем на 60% в среднем по украинским супермаркетам упало потребление российских товаров во всех категориях.
То есть получается, то есть, что индивидуальный бойкот, который в Киеве, например, очень присутствует, он работает.
Он работает существенно, и это подталкивает, в свою очередь, сейчас те же супермаркеты, на самом деле, сильно расширять полку под украинские товары.
А у нас же никакого доктора Онищенко в середине Украины не было, аналога, так сказать.
Ты имеешь в виду людей, которые запрещают возить определенные товары?
Нет, не было. Не было. То есть у нас спокойно шел импорт. На самом деле мы же российский импорт не блокировали, по-моему, ни в одной категории.
Абсолютно. Не было.
Именно поэтому я переспросила об эффективности индивидуального бойкота, потому что когда это движение начиналось 2 года назад, шли разговоры о том, что это совершенно неэффективно. Но получается минус 60% мы получили.
Это весьма эффективно получилось.
Екатерина Венжа, главный редактор издания «Дело.ua» в программе «Киев-Донбасс».